Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Есть что сказать». Мы начнем ее с библейской цитаты. «И сказал Господь, ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». Это слова из книги пророка Иезекииля. Мы продолжаем путешествие по воротам древнего святого города Иерусалима. Мы побывали с вами возле Дамасских ворот, полюбовались на цветочные ворота, узнали историю львиных ворот, а сейчас нас ждут золотые ворота старого Иерусалима. Наш проводник в этом путешествии – гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви. Анна, снова добрый день, и снова мы готовы вас слушать.
Очень хорошо, я снова рада вас видеть и слышать. Ну и сегодня мы продолжим с вами прогулку вдоль восточной стены города. На практике эту прогулку осуществить не так просто, потому что для того, чтобы идти вдоль именно самой стены, то есть совсем, скажем так, касаясь рукой ее или просто на максимально приближенном расстоянии, нам придется пробираться через мусульманское кладбище. Вообще кладбищ здесь очень много под восточной стеной старого города, и естественно, что это неспроста. Золотые ворота стоят на своем историческом месте. Сегодня они закрыты, ими действительно никто не может пользоваться и, думается, не сможет в ближайшем будущем. И историю свою они начинают еще от времен Ветхозаветного храма. Во времена Господа и еще раньше, до того, от золотых ворот шел мост, который соединял старый город Иерусалим, соответственно, с Масличной горой. Этими воротами и этим мостом пользовались только священники, и притом раз в году. У евреев есть особый день, день очищения. На иврите он называется Йом-Кипур. Бывает он обычно осенью после еврейского Нового года. Еврейский Новый год, Рош-Ашана, праздник переходящий, соответственно, и Йом-Кипур тоже переходящий день, день очищения, когда весь народ израильский постится, то есть 24 часа не едят и не пьют, и просят у Бога прощения за все грехи, соделанные ими за год. И вот во времена, когда в Иерусалиме стоял еще храм Богу Живому, совершалось особое жертвоприношение в этот день. Торжественная процессия священников выходила через золотые ворота, проходила по мосту и оказывалась на Масличной горе. Там был устроен специальный жертвенник. И вот на этом жертвеннике приносилась в жертву всесожжение красная корова. Корова специальной оранжево-красной такой масти, без единого пятна, без единого порока. И полностью она сжигалась до состояния пепла. Этот пепел смешивали с водой, брали пучок иссопа. Иссоп – это растение по сезону, естественно, паломникам всегда его стараюсь показать. Это ореган сирийский, растение такое, но у нас растет иногда даже в садах просто у людей. В чай его кладем. Вот пучком этого иссопа кропили народ, кропили пеплом красные коровы, смешанным с водой. И вот это было очищением народа. В самом же храме также совершалось особое богослужение. Как мы знаем, священник входил во святая святых единственный раз в год и просил прощения у Бога за грехи Израиля. Затем, выйдя, он возлагал руки на козла, которого потом по этому же мосту через золотые ворота изгоняли из храма. Таким образом, считалось, что он несет на себе грехи народа. И выгоняли его за Илион туда, в дебри Иудейской пустыни, на восток.
Это вот отсюда как раз пошло выражение «козел отпущения», да?
Да, совершенно верно. И вот таким образом эти ворота стояли вот для таких особых, скажем так, целей. Пользовались им только священники. За пределами Иерусалима всегда под стенами хоронили умерших. В Иосафатовой долине, о чем мы говорили в прошлый раз, хоронить в черте города запрещалось. Соответственно, мост был устроен таким образом, что имел 3 этажа. Как пишет Иосиф Флавий, даже у самого смелого воина, если он посмотрел бы вниз, кружилась голова. То есть мост был необычайной высоты, это было сделано для того, чтобы священники могли пройти через кладбище, ведь им запрещено прикасаться и приближаться к умершему телу. А тройной мост как бы позволял им соблюдать вот ту чистоту, которая по закону Моисеева была необходима. И вот именно через этот мост и войдет в Иерусалим наш Спаситель. Именно этими воротами. Об этом было предсказано заранее, об этом говорил и пророк Захарии, как мы знаем, да, «Радуйся, дочь Сиона, вот царь твой грядет, сидя на ослице, да, кроток». И вот ожиданием этого входа царя в Иерусалим в то время жили все люди. Ожидали, что он придет, ожидали, что он войдет. Только не ожидали, что он войдет и не явит потом никакого чудо, в том смысле, что не появится вдруг легион воинов, не свергнет римскую власть, не свергнет нечестивого царя, который в то время правил, потомок Ирода, да, очередной. Они не ожидали, что это будет так, они не ожидали, что он придет для того, чтобы принять на себя позорную казнь, и не ожидали, конечно же, не могли предположить воскресение. Поэтому, соответственно, вход Господень в Иерусалим — такое для нас событие очень трагическое. Иерусалим — это женский род. На иврите Иерусалим — это она. Поэтому действительно, как пророк Исаия пишет, что Иерусалим как невеста, которая уготована и ожидает прихода жениха, вот когда жених пришел, то она кричала «распни его» и не признала его. Поэтому золотые ворота всегда вызывают такое чувство скорби, трепета, когда смотришь на них с Масличной горы, особенно очень хорошо их видно. Они такие двухстворчатые, двухарочные ворота. Сами нынешние построены в византийские времена, верхушка уже сделана в 8 веке, но фундамент тот самый, времен Господа Спасителя. А замурованы, заложены, они были все в том же 8 веке мусульманскими правителями, потому что с 7 века Иерусалим по век 20 находился в руках мусульман, практически с небольшим там перерывом на 200 лет на крестоносцев. И в 8 веке правители из рода умайядов были такие, вот они верили в то, что через эти ворота придет царь, спаситель, и очень боялись, что он захватит их власть, и, соответственно, ворота замуровали. Мало того, они устроили под ними кладбище. Ну, здесь на самом деле две причины. Во-первых, кладбище к тому времени уже существовало, еврейское кладбище на склоне Масличной горы в Иосафатовой долине. В самой же долине были уже и христианские могилы времен Византийской империи, которая правила Иерусалимом с 4, соответственно, по 7 век. И вот мусульмане переняли традицию, а, как правило, ислам именно это и делал, перенимал традиции христиан и иудеев, наполняя их своим каким-то иногда смыслом другим. Так вот, переняли традицию о том, что именно здесь будет страшный суд, соответственно, воскрешение умерших, общее воскресение, то, что мы называем. И вот это желание первыми встать на суд, первыми приветствовать царя. У нас, у православных христиан, да вообще у христиан, скорее такое покаянное чувство, да, когда мы думаем о страшном суде. Чувство, как один священник хорошо сказал, говорит, мы все осуждены, надежда только на амнистию. Да? Поэтому у нас скорее чувство покаянное, а вот у иудеев и отсюда же в какой-то степени у мусульман тоже чувство совсем другое. Иудеи уверены, что они предстанут на суд как истцы, как обвинители, а не как обвиняемые, что наконец-то они будут оправданы, а все прочие народы за то, что они их гнали, и за то, что они приняли, как они полагают, неправильного Спасителя, то есть Христа, да, Господа нашего, они будут за это наказаны. Вот поэтому у евреев там кладбище огромное, поэтому у них такое стремление дерзновенное встать первыми на суд, получить оправдание, и могилы там действительно стоят до миллиона долларов на сегодня. А мусульмане переняли эту традицию и устроили свое кладбище хитрым образом. Они устроили его прямо под стеной старого города. Но здесь две причины. Одна из тех, что, во-первых, просто места не было другого, а уже было занято все. А во-вторых, есть такое, ну, как предание, что они не хотели, чтобы Мессия пришел скоро, им все-таки хотелось еще поцарствовать, пожить спокойно, да? Так вот, зная, что он первосвященник по чину Мельхиседекову, то есть что, да, они же читали и знают, мусульмане, естественно, что... как мы называем, христианское священное писание, да, иудейское тоже. Поэтому они считали, что он как священник не перешагнет через кладбище, оно как бы преградит ему путь, священникам нельзя заходить на территорию кладбища, то есть там, где есть умершие. То есть вот такая легкая путаница у них в голове, конечно же, но, тем не менее, три кладбища существуют. К Золотым воротам, однако, подойти можно с наружной стороны, пройти через мусульманское кладбище, это не запрещается, и... Я ходила много раз, ну, правда, с группой была, может, только один раз. Это технически неудобно, там не везде удобен проход между могилами, это затрудняет очень как бы путь, но можно подойти, потрогать их рукой. А вот изнутри, со стороны Храмовой горы, путь к ним прегражден железным таким барьером серьезным, вмурованным прямо в такую вот арку, то есть близко подойти к ним изнутри города никак нельзя. Так что страх перед Золотыми воротами у мусульман сохраняется до сих пор, а они владеют на сегодня Храмовой горой. Но не то чтобы владеют, а как бы, скажем так, право молитвы там принадлежит им, а сама гора принадлежит Вакфу. Это организация, которая, общественная мусульманская организация, которая владеет местами как бы в пользу бедных. То есть это место не является частной собственностью ничьей, но контроль над ним принадлежит мусульманам. Соответственно, на Храмовой горе запрещено молиться кому бы то ни было, кроме мусульман, запрещено проносить туда какие бы то ни было предметы, связанные с религией, ну то есть иудеям заходить туда в кипе или с молитвословом в руках, а нам... священникам, например, с наперстным крестом, женщинам с крестиком, который видно, да, на груди, ну и так далее. При входе на Храмовую гору стоит израильский охранник, который отбирает все эти вещи. Ты можешь потом вернуться, сделав огромный круг, забрать их обратно, пожалуйста. Но чаще всего просто люди предупреждены бывают гидами, чтобы ничего не брать, даже в сумке нельзя пронести на Храмовую гору свечи или... что-то, потому что тут же подозрение, что там помолишься, а потом скажешь, что раз я здесь молился, теперь эта гора принадлежит там христианам или иудеям. Ну вот. Так что это вот такое место, где нередко бывают стычки, нередко там бывают проблемы, и поэтому вот очень такое неспокойное. То есть чем ближе мы вот к этому участку, тем все серьезнее. А дальше от Золотых ворот стена загибается на юг, соответственно, и мы оказываемся у дивного совершенно места. Это не что иное, как вход в Ветхозаветный храм. Тот самый древний, которым входили и Господь, и Матерь Божия, и, соответственно, апостолы, Яким и Анна праведные. То есть, ну, все, что мы знаем о храме, это было вот там, все, что из Евангелия мы знаем. Сохранились ступени, по которым ходил Господь. Поднимался в храм, лестница действительно большая, высокая, и она имеет два пролета таких вот слева и справа, поскольку был отдельно вход в храм трехарочный и двухарочный выход из храма, поскольку народу бывало на празднике очень много. Так что вот Золотые ворота, они в какой-то степени связаны вот так и с Храмовой горой, и вот с этой южной стеной, это называется раскопки второго храма или Офель. Это место, и можно его посетить, паломники в свободный день имеют возможность. Единственное, там дорогой платный вход, это археологический такой, как заповедник, но это очень, конечно, интересно.
Ну вот вы как раз ответили на возникший у меня вопрос. Если там так много сложностей и очень мало что связано именно с нашим верованием, то зачем туда вообще идти? И я поняла теперь в начале самом, что именно туда Господь входил, когда да. Вот вербное воскресенье, то, что мы отмечаем, вот это событие. Ну и потом вход, тот самый вход того самого храма, это, конечно, тоже очень ценно, и побывать там. Очень бы, наверное, всем хотелось. Но, конечно, при этом остается, наверное, центральная и главная святыня, храм гроба Господня. Можно не увидеть, наверное, ни одних ворот, ну, хотя это технически не получится. Ну, может быть, пройти и не заметить, но вот храм гроба Господня все равно это, наверное, центр наших устремлений.
И... Да, это так, но вы будете удивлены, когда узнаете, что если стоишь на Храмовой горе, вот рядом с этой мечетью Золотой Купол, которая предположительно стоит на месте Ветхозаветного храма непосредственно, то ты увидишь, что слева от тебя по прямой линии находится гроб Господен, а справа от тебя по той же прямой линии находится Масличная гора. Ты стоишь в точке, которая соединяет Ветхий Завет, Соломонов храм, да, и второй храм, то есть храм Ветхозаветный, Новый Завет – это храм гроба Господня, это одна прямая линия, и дальше Масличная гора, где будет второе пришествие Господа. Ты стоишь между настоящим, прошлым и будущим, ты стоишь вот на этой оси, которую можно на самом деле продолжать, потому что на одной прямой линии находится также сам Иерусалим, Харан, откуда пришел праотец Авраам, Вифиль, Иерусалим, Хеврон. Это своего рода духовная ось Святой Земли, как один из гидов ее назвал. И вот как раз гроб Господен и мечеть Золотой Купол, часовня, вернее, Золотой Купол и Масличная гора, они тоже лежат на одной линии. Ощущение потрясающее, там очень близко небо. И хочется просто, знаете, вот как вместе с апостолом Иоанном Богословом воскликнуть: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Вот это ощущение просто того, что у Бога времени нет, и второе пришествие, оно одновременно от нас очень далеко и очень близко.
Анна, огромное вам спасибо. Я надеюсь, наши беседы продолжатся, и мы узнаем историю ворот Иерусалима, о которых мы еще не успели поговорить. Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание. Наша программа подошла к концу. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.